Этот невысокого роста, редковолосый, одетый в темно-синюю пару и белую рубашку с дешевым углеритовым болой торговый агент, был бы похож на тысячи других агентов, с которыми экипажу Пахаря приходилось иметь дело, если бы не одно обстоятельство. Он представлял известную мафиозную группировку — клан Ружебо. Клан этот давно и прочно обосновался в системе Торгун, мекки контрабандистов, вольных торговцев, мошенников и авантюристов всех рас и мастей. Вряд ли на Торгуне мог обнаружиться вид полузаконной или незаконной деятельности, которым в той или иной степени не занимался бы клан Ружебо, официально значащийся во всех реестрах как «Торговый дом Ружебо и сыновья». Начиная от рутинного и горного бизнеса и содержания публичных домов и заканчивая контрабандой редких животных, растений и минералов, предметов искусства и роскоши, технологий, экзотических наркотиков, лекарств и многого-многого другого. На этот раз речь шла о знаменитых и чуть ли не легендарных семенах дерева Цхавос, произрастающего исключительно на планете Виркц. Семена эти славились тем, что на их основе производился препарат «Цхавос Фарм» — чудодейственный иммуностимулятор, ценимый практически всеми галактическими расами разумных белковых существ. Семена «Цхавос» стоили баснословных денег, и добывать их было баснословно трудно. А еще труднее контрабандой вывозить с планеты. Местные власти стреляли в контрабандистов без предупреждения и старались сразу убить. На страх другим, и чтобы не возиться с формальностями в виде следствия, суда и прочей юридической тягомотины. Тем не менее, количество желающих рискнуть не уменьшалось, а некоторые умудрялись выжить и остаться с добычей. «Вам и делать-то ничего особо не придется», — сказал агент. «Семена уже на естественном спутнике Виркц. Примите их на борт по описи, и все».
«Если все так просто, почему мы?» — спросил оружейник. «Клан Ружебо мог бы послать за ними свой корабль, дешевле бы вышло».
«Помолчи, а!» — попросил капитан.
«В данном случае мы и есть этот свой корабль», — хмыкнул сообразительный доктор.
Агент удовлетворительно кивнул и растянул губы в дежурной улыбке.
«Я рад, что мы понимаем друг друга. Ну что, заключаем сделку?»
Экипаж грузового корабля класса «С» «Пахарь» сидел без почина уже целых 2,5 месяца по земному календарю и сильно поиздержался. Бывают такие неудачные периоды у всех, даже у самых фартовых. Выгодные заказы уходят в чужие руки, старые связи или рвутся, или не работают, новые наладить не удается, хоть вешайся. Не дождетесь, понятно, но тем не менее. До сегодняшнего дня экипажу так или иначе удавалось пережить тяжелые времена без явных нарушений закона, но тут пришлось изменить принципам.
«Нет другого выхода», — сказал капитан мрачно. «На счету 0,1. А совсем скоро, между прочим, гиперконтур надо менять, если хотим и дальше не только нырять, но и выныривать».
«Может, кредит?» — предложил штурман.
«Хренит», — сказал капитан, который в лучшем настроении не отличался интеллигентностью лексикона. «Брали уже однажды. Помнишь, чем кончилось?»
Штурман помнил, поэтому промолчал. Тогда они чуть не потеряли Пахаря, год и шачили, как проклятые, отдавая большую долю прибыли банку «Космокредит».
«Я знаю клан Ружебо», — продолжил капитан. «Они, конечно, бандиты, но честные, не чета банкам. Свои деньги мы точно получим».
«Что, уже есть заказ?» — поинтересовался механик.
«Пока нет, но будет. Надо связаться с одним человечком».
Вот так на пороге рубки Пахаря и появился торговый агент клана Ружебо.
Обязуется доставить груз на Торгун в целости и сохранности и передать представителям компании «Торговый дом Ружеба и сыновья». Капитан прочитал вслух пункт договора. Окончательный расчет в течение стандартных 24 часов после передачи груза. «Груз — оборудование для вирт-театра», — уточнил капитан. «Правильно?»
«Да», — подтвердил агент. «Разумеется. Очень хрупкое оборудование, как вы знаете. Я бы сказал, даже нежное. Поэтому требуется предельная аккуратность».
«Можете не сомневаться», — сказал капитан.
«Доставим в лучшем виде».
И подписал договор сделки. Система Торгун, рой астероидов, вращающихся вокруг двойной звезды, была, пожалуй, самым известным местом в галактике. Возникшая некогда как пиратская база расы космических бродяг Каравос-Раво, она уже не одно поколение являлась гигантским свободным рынком для всех, кто предпочитал риск и шальную прибыль, разумные законные дозивоты коммерции. Нет, то есть большинство сделок на Торгуне заключались абсолютно законно, иначе он давно бы уже прекратил свое существование, ибо беспредел не любит никто. Ну и доля сделок незаконных, или, скажем так, сомнительной законности была велика, равно как и прибыль с них, исчисляемая в миллиардах крёзов в год. Не существовало во всей галактике товара или услуги, которые нельзя было бы купить на Торгуне. Были бы деньги. Ну и связи, не без этого, знакомства. Потому что одно дело совершенно легально приобрести коллекцию лучшего земного виртпорно в ближайшей ловчонке на Большом Торгуне, самый крупный астероид в системе, и совсем другое. Купить в этой же ловчонке абсолютно запрещенные к продаже и распространению сны лирулийцев, раса разумных деревьев, действующих на людей и им подобных гуманоидов, подобно мощному наркотику, и вызывающих мгновенную зависимость с последующей гарантированной шизофренией. Первому встречному не продадут. Нужно знать, к кому и как обращаться. Экипаж пахаря бывал на Торгуне неоднократно и знал местную специфику очень хорошо, что также способствовало согласию экипажа на сделку. «Это не в тайгу ночью пьяным соваться», — небрежно заметил по данному поводу штурман. «Места знакомые. Выкрутимся, если что».
«А ты совался?»
— с интересом осведомился оружейник.
«Расскажи».
Штурман промолчал. Механик необидно засмеялся. Доктор иронично приподнял бровь и протянул руку к подносу, который только что водрузил на коктейльный столик кают-компании робот-умник. На подносе высились запотевшие стаканы с фирменным коктейлем «Милый Джон». Шла вторая неделя полета. Сигнал аварийного выхода из гиперпространства, похожий на не очень гармоничный музыкальный аккорд, взятый на ритм-гитаре длинноволосым обкуренным гитаристом какой-нибудь древней рок-группы, заставил доктора поспешно вернуть стакан обратно. Выход из гиперпространства, особенно аварийный, это вам не по бульвару прогуляться. Лучше сидеть или лежать, и чтобы в руках не было ничего бьющегося с жидкостью внутри. А стаканы, в которых умник подавал «Милый Джон», традиционно были стеклянными. Поскольку в любых других, и в этом экипаж пахаря был свято уверен, знаменитый коктейль терял до половины своих неповторимых качеств. Корабль затрясся мелкой дрожью. Экипаж сжал зубы и вцепился в кресло. Стаканы с «Милым Джоном» исполнили на столике сложный танец, но ни один не перевернулся и не упал. Наконец, дрожь стихла. С обзорного экрана, на котором при нахождении корабля в гиперпространстве обычно демонстрировались красивые пейзажи Земли и других планет, в кают-компанию снова заглядывали мириады разноцветных звезд.
«Приехали», — констатировал оружейник.
«Спорим на стакан «Милого Джона», что сейчас капитан нас со штурманом в рубку вызовет», — предложил механик.
«По-твоему, я совсем дурак?» — обиделся оружейник. «Кэш вызовет».
после чего быстро взял свой стакан со столика и сделал внушительный глоток.
«Внимание!» – раздался из динамиков голос капитана. «Мы осуществили незапланированный выход из гиперпространства. Штурман и механик в рубку! Остальные отдыхайте. Пока!»
Вскоре выяснилось, что гиперконтур, необходимости скорой замены которого говорил капитан, таки дал слабину, из-за чего бортовой компьютер Пахаря вернул корабль в обычный космос от греха подальше.
«Не критично», — резюмировал механик после осмотра. «Часа за 3-4 починю, до Торгуна дотянем. И даже, возможно, обратно. Но потом надо менять в обязательном порядке».
«Чини», — вздохнул капитан. И заказал умнику коктейль «Милый Джон».
А еще через 2 часа 34 минуты Пахарь поймал сигнал СОС, переданный общегалактическим кодом. Чужой корабль превосходил размерами Пахарь в несколько раз. И рядом с ним земной грузовик выглядел бы, наверное, как дельфин возле кита. Подойди он ближе. Но близко Пахарь подходить не стал, держался в сотне километров. На всякий случай.
«В базе данных его нет», — сообщил штурман, разглядывая резкие ломаные обводы чужака на обзорном экране. «И ничего похожего тоже».
«Вижу», — буркнул капитан.
Настроение у него было ни к черту. Мало того, что из-за неполадок с гиперконтуром они уже опаздывали на Торгун к условленному времени, так теперь еще и это.
«Только нам могло так повезти», — жизнерадостно воскликнул оружейник. «Спонтанный выход из гипера, и на тебе, терпящий бедствие корабль, да еще и чужой. Это даже не иголку в стоге сена наткнуться, сунув туда руку».
«Вероятность 1:10 в 23-й степени, сообщил умник. «Или даже в 26-й.
«Охренеть», — сказал капитан.
Еще через совсем недолгое время выяснилось, что ни на какие сигналы во всех мыслимых диапазонах корабль не отвечает. Автомат выдает раз за разом СОС, и все. Только передача, никакого приема.
«Какие будут мнения?» — спросил капитан.
«Какие тут могут быть мнения?» — сказал штурман. «Надо ставить автоматический маяк, лететь на Торгун и оттуда уже сообщать по инстанциям. На Торгуне есть пункт дальней связи. Лично я не вижу, как можно попасть внутрь чужого, не повредив ошибку. Обшивку. Пусть этим эти спецы занимаются».
«Согласен», — сказал доктор.
«Если на борту есть живые, а мы пробьем дыру в борту»,
— он покачал головой.
«Слишком велик риск».
«Вот за что нам это все, а?»
— осведомился капитан, ни к кому конкретно не обращаясь.
«Летели себе, никого не трогали».
И тут связь ожила. Все тем же общегалактическим кодом экипажу Пахаря было сообщено, что на терпящем бедствие корабле «Надежда» состояние анабиоза находится 2562 ребенка-гуманоида, принадлежащие неизвестной галактическому сообществу расе Арибов. Всем им срочно требуется помощь. Дело в том, что на планете Арибов разразилась катастрофическая пандемия неизвестной и абсолютно смертельной болезни, уносящие миллионы жизней ежедневно. Теперь Арибы используют последний шанс. Переселяют на сравнительно недавно открытую ими кислородную планету в системе соседней звезды оставшихся в живых и еще не зараженных детей и взрослых. Уже всех, кого было можно, перебросили. Этот рейс последний. На родной планете Арибов живых не осталось. Но именно этот последний рейс и стал роковым. Тщательнейший санитарный контроль дал сбой, и кто-то из членов экипажа оказался инфицирован. Смертельная болезнь мгновенно распространилась по кораблю, и оставшиеся в живых члены экипажа приняли нелегкое решение. Немедленно выйти из гиперпространства, определиться с координатами и вернуться домой. Да, в этом случае все они погибнут, включая детей на борту. Но зато выживут те, кто уже успел перебраться на новую родину.
И вот теперь ситуация была следующая. Четверо взрослых умирающих арибов, оставшихся от всего экипажа и обслуживающего персонала, и 2562 ребенка в состоянии анабиоза, тоже уже инфицированных. 12 световых лет до мертвого дома и 19 до дома нового, живого, но лететь туда нельзя.
«Почему инфицированных?» — не понял капитан.
«Вероятно, вирус попал в систему обеспечения анабиозных камер», — догадался доктор.
Их невидимый собеседник подтвердил, что так и есть. «Эта зараза проникает всюду», — сказал Ариб. «Сквозь любые фильтры и защиту. Будь иначе, наша цивилизация бы не погибла».
«Как вас зовут?» — спросил капитан. «И почему вы не отвечали на наши сигналы?»
«Мое настоящее имя не имеет никакого значения. К тому же его очень трудно произнести. Поэтому можете звать меня просто Ариб. Когда-то я был пилотом этого корабля».
«Пока вы живы, вы им остаетесь», — перебил капитан. «Что за упаднические настроения?»
«Мне недолго осталось», — передал Ариб. «Я был без сознания, очнулся недавно. Мои товарищи уже не приходят в себя. Скоро конец. Я знаю, что надежды нет. Галактическому сообществу ничего о нас не известно, хотя мы знаем о его существовании. Наши правители... Мы опасались обнаружить себя раньше времени. Боялись, что нас завоюют или вовсе уничтожат. Считалось, что нужно оставаться незамеченными как можно дольше, а самим наблюдать и делать выводы. Мы перехватывали некоторые сообщения, посланные по дальней связи, и сумели их расшифровать. Так научились общегалактическому коду. Арибы — белковые, кислорододышащие существа, похожие на людей, сварогов или каравосраво. Скажите, кто вы и можете ли хоть чем-то нам помочь?»
«Мы люди с планеты Земля», — сказал капитан. Его слова бортовой компьютер тут же переводил в общегалактический код и отправлял на Надежду. «Сколько у нас и у вас времени?»
«Моим товарищам осталось жить максимум сутки. Мне, судя по всему, чуть больше. Детям... не знаю. От 3 суток до недели. В зависимости от возраста, степени здоровья и времени инфицирования».
«Ясно. Оставайтесь на связи, нам нужно подумать».
«Только не очень долго. Если я снова потеряю сознание, то уже не очнусь».
«Тогда пришлите нам схему корабля и дайте команду бортовому компьютеру, чтобы автоматически впустил наш катер в грузовой шлюз. У вас есть грузовой шлюз?»
«Есть».
«Вот и дайте команду. И пометьте на схеме, где находитесь вы и ваши товарищи. На случай, если мы все-таки придумаем, как вас спасти».
Совещание было недолгим.
«Что вы задумали, капитан?» — прямо спросил оружейник. «Как мы им поможем? Мы что, врачи галактической скорой помощи?»
«Ты нет», — сказал доктор. «А я врач, если забыл».
«Извини, я не это хотел сказать».
«Извинения принимаются», — кивнул доктор и посмотрел на капитана. «Вы думаете о том же, о чем я?»
«Теоретически может помочь», — задумчиво произнес механик.
«Но клан Ружеба сожрет нас с потрохами».
«Знаю», — сказал капитан.
«Есть другие предложения?» «У меня точно нет», — пробормотал штурм. «У меня точно нет», — пробормотал штурман.
«Эй», — догадался оружейник. «Вы о семенах Цхавос, что ли?»
«О них родимых», — вздохнул доктор. «Видишь ли, мне известна технология приготовления Цхавос-фарма. Это совсем не трудно. Главное — семена, они у нас есть. Если начнем прямо сейчас, можем успеть».
— Они успели. Трое суток без сна на мощных стимуляторах и милом Джоне, но они успели. Как уже было сказано, Цхавасфарм пробуждал в белковом кислорододышащем организме такие защитные силы, о которых тот обычно и не подозревал. Арибы не оказались исключением. Правда, всех спасти не удалось. Пятеро детей и один взрослый все-таки умерли, но победа была налицо. Остальные выздоровели, и Надежда была готова продолжить путь.
«Мы не знаем, чем вас отблагодарить», — сказал Ариб. «Мы даже не можем гарантировать, что на Новой Арибе вы всегда будете желанными гостями, хотя все сделаем, чтобы это было так. Но знайте одно. 2550 маленьких арибов и трое арибов взрослых никогда не забудут тех, кто спас их от смерти. Спасибо вам!» И арибы поклонились землянам до самой палубы.
«Все это прекрасно», — сказал капитан, когда чужой корабль исчез в бездонных глубинах космоса. «Но я так и не придумал, как нам выкручиваться перед кланом Ружеба. На спасение арибов мы истратили... сколько?»
«82,4% семян», — подсказал умник.
«Это даже не дохера», — резюмировал капитан. «Это намного больше».
Вариант плюнуть на сделку, продать оставшиеся семена за бесценок какому-нибудь свободному перекупщику вне торгуна, заменить на вырученные деньги гиперконтур, на новый не выйдет, но хотя бы на такой, что протянет тысячу-другую парсеков, и найти законный заказ отпадал сразу.
«Уж лучше сразу нырнуть в ближайшую черную дыру и дело с концом», — заметил по данному поводу механик.
Тем не менее, в черную дыру решили не нырять.
«Расскажем все, как было», — принял решение капитан. «И будь что будет. Другого выхода я все равно не вижу. Или...»
Он с надеждой оглядел экипаж. Экипаж опустил глаза. Другого выхода он не видел тоже.
Весть о том, что практически весь груз бесценных семян Цхавас потерян, глава клана Ружеба, старик Бельяд Ружеба, воспринял на удивление спокойно. Дело происходило в главной резиденции клана на Большом Торгуне, и перед Бельяда предстал весь экипаж пахаря.
«Значит, детишек спасли», — уточнил глава клана.
Было ему по земным меркам лет 150, но выглядел Бельярд Ружеба на 75, не больше. Имел, по слухам, двух молодых любовниц и все важнейшие дела клана решал сам.
«Вот что значит регулярный прием Цхавасфарма», — подумал капитан, разглядывая гладко выбритое худое и жесткое лицо старика. «Нам так не жить. Максимум до 120 и привет».
Как было доказано, Цхавасфарм не только стимулировал иммунную систему организма, но и продлевал жизнь в случае регулярного приема. Не так, чтобы совсем уж кардинально, но весьма заметно. Другое дело, что позволить себе регулярный прием Цхавасфарма на протяжении 2-3 десятков лет, только такой срок давал заметный эффект долгожительства, могли весьма и весьма немногие. Уж очень дорогое удовольствие.
«Спасли», — подтвердил капитан. «2457 детей и трое взрослых. Все задокументировано, имеется видеозапись».
«Верю», — сказал Белья Дружеба. «Дело не в этом. Спасли, спасли. Ваш выбор. Но спасли вы их за мой счет. Отсюда вопрос. Как намереваетесь расплачиваться?»
Капитан пустился было в описание длинной и сложной бизнес-схемы, которую они придумали накануне и которая теоретически могла бы удовлетворить торговый дом Ружеба и сыновья,
но был прерван.
«Значит, будет так», — сообщил глава клана. «Если вы в течение 3 суток не возвращаете нам стоимость семян, то вместе с кораблем переходите под нашу юрисдикцию и будете работать на торговый дом Ружебы и сыновья на наших условиях до полной выплаты долга. По самым оптимистичным подсчетам это случится через...»
Он посмотрел на стоящего от него по правую руку помощника. 20 земных лет, угодливо подсказал тот.
20 земных лет,
закончил старик Ружеба.
Все ясно.
А если мы откажемся?
Дерзко осведомился оружейник.
По документам мы вам оборудование для вертеатра перевозили. Вот и взыскивайте с нас за это оборудование.
Наглый, констатировал Бельяда. Или дурак. Наглых люблю, дураков нет. Но в обоих случаях ваш отказ автоматически означает вашу смерть. Надеюсь, никто не станет сомневаться, что я могу ее вам быстро устроить. И не только здесь, на Большом Торгуне, но и в любом месте обитаемой галактики. Так что... правильно сделали, что явились с повинной. Это вам зачлось, будьте уверены. Попробуй вы сбежать. В общем, ваше счастье. Все, свободны. Еще раз напоминаю, у вас 3 суток с этой минуты. Время пошло.
Экипаж пахаря сидел в знакомом салуне «Первый и последний шанс» и пил «Грайт» — крепкий алкогольный напиток, изобретенный на планете Шивант, одной из колоний сварогов. После перегонки «Грайт» настаивался в скорлупе гигантских орехов дерева «Бейнах», что придавало ему неповторимый вкус и аромат. В свое время «Грайт» стоил весьма высоко во всех питейных заведениях галактики, но после того, как «Бейнах» научились выращивать на Торгуне и многих других местах, его стоимость сильно упала.
«Все равно дорого», — ворчал оружейник, допивая 4-ю порцию. «Да ерунда этот ваш «Грайт», так скажу. Пойло. Сейчас бы умника сюда с милым Джоном. Вариант форс-мажор, эх!»
«Кстати, господа», — провозгласил доктор, «а вы знаете, что название этого салуна один в один совпадает с названием легендарного салуна в городе Окленд?»
Было заметно, что Грейт уже подействовал на доктора. В таком состоянии корабельный эскулап любил пофилософствовать или блеснуть отвлеченным знанием.
«Окленд?»
— переспросил оружейник.
«Где это?»
Он родился и вырос далеко от Земли и плохо знал ее географию и историю.
«В Северной Америке», — ответил капитан. «Западное побережье, на берегу залива Сан-Франциско».
«О!» — сказал оружейник и поднес стакан ко рту. Тот оказался пуст.
«И чем же он легендарен?» — спросил механик. «В него любил захаживать Джек Лондон», — ответил доктор и, заметив затруднение оружейника, обернулся к стойке и поднял растопыренную пятерню. «Бармен, еще 5 порций!»
Джек Лондон, наморщил лоб штурман.
«Был такой писатель», — сказал механик.
«Хороший».
«Что?» — он покрутил головой, словно увидел интерьер салуна впервые.
«Действительно так же назывался?»
«Один в один», — подтвердил доктор.
«Так почему в прошедшем времени? Он и сейчас так называется.
И там по-прежнему наливают.
Будем в Окленде, свожу».
«Да», — вздохнул капитан.
«В Окленде. Тут, дай бог, вообще на землю вернуться».
Экипаж пригорюнился. Невзирая на действия Грайда, светлых мыслей по поводу выкупа из грядущего фактического рабства не возникало.
Подошел официант, поставил на стол 5 полных стаканов и тарелку с ломтиками сыра. «За счет заведения».
«О как!» — сказал доктор. «Кажется, нас уже жалеют. Совсем плохо дело».
Они обернулись к стойке и отсалютовали стаканами хозяину заведения, бармену по имени Альяса. Был он Гойд, человек-амфибия, и владел салоном «Первый и последний шанс» столько, сколько экипаж помнил.
«Выпей с нами, Альяса!» — позвал капитан. «Через час, ладно?» — ответил тот. «Дождусь сменщика и подойду. А пока пейте. Начиная с этой порции, все за счет заведения».
«Эй, Альяса!»
— подал веселый голос кто-то из компании сварогов-перевозчиков, занимающий противоположный угол.
«С чего это людям такие подарки? Мы тоже хотим за счет заведения».
«А я хочу открыть бар на Бонвоздар», — ответил Альяса старым присловием торгуна. «Но почему-то у меня не получается».
Бонвоздар, или в переводе с языка Каравос-Раво «бабушка-звезда», была одним из двух светил, вокруг которых вращались астероиды Торгуна. Открыть бар на Бонвоздар означало примерно то же, что достать Луну с неба.
«Чего это он?» — понизил голос капитан. «Мы, конечно, в неплохих отношениях и всегда честно платили по счетам, но...»
Он покачал головой.
«Не понимаю. Может, личный праздник какой?»
«Тогда бы он налил и сварогом», — резонно заметил механик. «Нет, здесь что-то другое». «Говорю же, он узнал, в какое положение мы попали», — сказал доктор. «Сарафанное радио сработало. Или цыганский телеграф, как хотите».
«В сарафанное радио я верю», — сказал оружейник. «Тем более в цыганский телеграф. Но с какой стати Гойду Кабатчику жалеть несчастных космических перевозчиков с далекой Земли?»
«Неконтролируемый приступ гуманизма?» — предположил штурман. Механик захохотал и тут же поперхнулся табачным дымом. За последние несколько лет он трижды бросал курить и каждый раз начинал снова. Теперь он курил трубку.
«Бесполезно гадать», — сказал доктор. «Наливают? Пей».
И они выпили раз, и еще раз, и еще. А потом час пролетел, и к ним подошел Альяса. Он поставил на стол целую бутылку Грайда, новую тарелку с ломтиками сыра, стакан и сел рядом.
«Слышал о вашем затруднении», — негромко сказал Альяса, когда они выпили по первой, если вести счет от новой бутылки. «Сочувствую».
«Что я говорил?» — пробормотал доктор. «Сарафанное радио и цыганский телеграф».
«Спасибо», — сказал капитан. «Из угощения тоже, честно, от души. Но мы бы сейчас не отказались от чего-нибудь посущественнее сочувствия и бесплатной выпивки».
«Кто знает», — произнес Альяса, самолично разливая Грайт по стаканам. «Возможно, и не откажетесь».
«То есть?» — не понял капитан.
«У Союза независимых кабачиков Торгуна, который я представляю», — веско сказал Альяса, — «есть для вас предложение». Экипаж пахаря переглянулся.
«Мы вас очень внимательно слушаем, уважаемый Альяса», — сказал капитан и решительно отодвинул стакан с Грайдом в сторону.
До истечения срока, установленного экипажу пахаря главой клана Ружеба для уплаты долга, оставалось ровно 18 земных минут, и старик уже поглядывал на часы, когда ему доложили, что злополучный экипаж в полном составе, включая робота-умника, стоит у входа и просит его принять.
«До последнего тянули», — подумал Бельяда, — «но чудес не бывает». «Пусть войдут», — разрешил.
Они вошли, поздоровались.
«Как наши дела?» — осведомился Бельяда.
«Мы просим об отсрочке», — хмуро сказал капитан.
«Вот как!» — воскликнул глава клана. «Отсрочка! Не сомневался, что вы о ней попросите. Что ж, готов дать вам еще 3 дня. Нет, 4. Устроит? Цените мое великодушие.
Это слишком мало, покачал головой капитан. Нам не собрать такой суммы за 4 дня.
Сколько же вам нужно времени?
Земной год, лучше 2. Бельядер уже обделанно вздохнул.
Знаете, я, вероятно, мог бы пойти вам навстречу, но я уже старый человек и, скорее всего, не проживу столько. А мои обязательства перед кланом важнее моей личной симпатии к вам, так что нет. Извините, не могу.
Он явно издевался. «Никак?» — спросил капитан.
«Рад бы, но не могу».
«Но еще 4 дня вы нам даете?» Засмеялся Бельяда кашляющим старческим смехом.
«Да, 4 дня дам, можете быть уверены».
«Что ж, тогда держите». Капитан шагнул вперед и положил на стол перед Бельяда светло-кремовый прямоугольник банковского чека. «Здесь 2/3 требуемой суммы», — сказал он. «Остальное получите ровно через 4 дня. Честь имеем». С этими словами экипаж пахаря, включая робота-умника, как по команде развернулся через левое плечо и вышел в дверь. Бельядер уже бы взял чек в руки и посмотрел. Чек для предъявления в крупнейшем банке Торгуна «Двойная звезда» был на его имя. Сумма соответствовала заявленной. Переиграть ничего было нельзя, он дал слово.
«Что ж»,
— подумал глава одного из самых мощных преступных кланов Торгуна,
«деньги есть деньги. Так даже лучше, меньше хлопот. Но хотел бы я знать, где они столько нашли».
Разномастное общество сидело в кают-компании пахаря и угощалась коктейлем «Милый Джон», который то и дело подносил робот-умник. Помимо экипажа и хозяина заведения «Первый и последний шанс» Гойта Альяса, здесь присутствовали еще 3 влиятельных представителей Союза независимых кабачиков Торгуна — Лирулиец, Ирюм и Сварог. Все они, за исключением Лирулиеца, у которого был иной обмен веществ, с удовольствием пили уже по 3-му стакану.
«Чудесный напиток!» — воскликнул Альяса и победно оглядел товарищей. «Уникальный, а, господа?»
Господа, включая Лирулийца, согласились. Экипаж пахаря дружно вздохнул.
«Умник, повтори!» — приказал капитан, и когда робот ушел, добавил, не скрывая горечи.
«Был уникальный, теперь нет. Теперь каждый шлемазл сможет пить «Милый Джон» в любой занюханной забегаловке галактики и чувствовать себя королем!»
«И что здесь плохого?»
— удивился трезвый Лирулиец. Он не знал, что значит слово «шлемазл», но ему было известно значение слова «король». Капитан только вздохнул.
«Ну-ну, капитан!» — успокоительно похлопал его по плечу Альяса. «Зато вы свободны и без долгов!» «Разве это не стоит рецепта?» «Ладно. Всех рецептов «Милого Джона», изобретенных вашим умником и эксклюзивного права на его производство?»
«Наверное, стоит», — кисло согласился капитан.
«И не забывайте», — воздел к потолку длинный палец Альяса. «Отныне и до конца жизни в любом заведении Союза независимых кабачиков Торгуна вы можете пить «Милый Джон» совершенно бесплатно. Разве это не хорошая сделка?»
«Отличное!» — сказал капитан и залпом допил стакан. Экипаж пахаря дружно последовал его примеру.